В просторном здании районной молодежной газеты, куда сгоряча отправилась Надежда после неудачного визита к Страдальскому, было сумрачно накурено и людно. Всех обитателей этого учреждения, как и в прежние времена, выгодно отличали занятость и деловитость. Люди, попадавшиеся Наде в коридорах, куда-то спешили и ни на секунду не могли оторваться от важных дел, чтобы объяснить ей, к кому необходимо обратиться. Наконец, после получасового блуждания, девушка набрела на отдел писем, в котором, словно в уютном гнездышке среди будничной толчии, обитала очень симпатичная и улыбчивая женщина, назвавшаяся запросто Леной. Лена с сочувствием и без спешки выслушала Надину исповедь, ужасно огорчившись, что в данную минуту ничем не может ей помочь. Литературный консультант бывал в газете лишь по четвергам, а теперь и вовсе отбыл в неизвестном направлении в бессрочный отпуск, так как на людей творческих не распространялись никакие законы и расписания. Его возвращение ожидали только в сентябре, так как именно в это время у знаменитости кончались вдохновение и деньги. Видя, что посетительница совсем скисла, заботливая редакторша принялась отпаивать ее чаем, а во время чаепития ее осенило, что дебютантка может для начала опробовать свои способности в литературном объединении, занимавшемся при издательстве по субботам. «Вот увидите, вам обязательно у них понравится», — заверила она девушку. «Там собирается пишущая молодежь, а руководит объединением. Прекрасный человек, член Союза писателей, поэт Калистрат Платонович Хмельницкий. Приходите, не пожалеете». От этих слов наша неудачница воспрянула духом. Ей вдруг показались ничтожными ее обиды и страхи, ведь Елена была абсолютно права, утверждая, что никто не запрещает просто прийти и посмотреть, что же это такое литературное объединение. В волнении и тревоге дожидалась Надя субботнего вечера. На эти выходные Светка уехала навестить родных домой, и, к счастью, некому было язвить по поводу неуемного Надиного нетерпения, не дававшего ей покоя. Уже с 5 вечера в субботу, напустив на себя скучающий вид, Надежда мерила шагами тротуар возле издательства, мозоля глаза нахмуренному вахтеру, выглядывавшему из окна. Наконец, ближе к 6, с обеих сторон улицы начали сходиться разномастные литобъединенцы. Приветствуя друг друга и обмениваясь последними новостями, они выстраивались на обочине тротуара в ожидании запаздывавшего руководителя, без которого привередливый вахтер не пускал их внутрь. Но вот, наконец, показался и седовласый литературный мэтр, окруженный представительной свитой, многообещавшей творческой молодежи. Хотя определение «молодежь» подходило к ним с натяжкой, ведь средний возраст прибывших приближался уже к 40, а у некоторых представителей мужеского пола на головах посверкивали благородные седины и лакированными нимбами поблескивали нарождавшиеся лысины. При виде этого творческого братства в Надино сердце закралась тревога. Уж если такие снобы здесь все еще ходят в начинающих, то сколько же лет придется отмучиться в подмастерьях ей, чтобы научиться хорошо писать. Но самой живописной фигурой среди всех, конечно же, был многоуважаемый Калистрат Платонович. Наде сразу бросилась в глаза его холеная статность, подчеркнутая большой окладистой бородой, возлежавшей словно орденская планка на его мощной груди. Писательское ополчение нестройно поздоровалось со своим генералом и двинулось следом за ним в порядке своей значимости внутрь здания, где перед литературной знаменитостью уже раскланивался двуличный страж порядка. Ну а Надя, пропустив всех вперед, пристроилась в конце этой процессии, чтобы сперва присмотреться ко всему происходящему с позиции стороннего наблюдателя. В просторной комнате с огромным столом в центре, окольцованным рядами стульев, девушка примостилась поближе к выходу, прекрасно понимая свои птичьи права. Сам Калистрат Платонович занял почетное место во главе стола, рядом принялись рассаживаться другие достопримечательные личности, которых теперь можно было без спешки рассмотреть. Слева от Хмельницкого основательно разместился молодой человек бальзаковского телосложения, одетый в светлый элегантный костюм, свободно обрамлявший его обширные телеса и делавший даже привлекательной его непомерную полноту. По правую руку от руководителя расположилась почтенная молодая пара, высокая крашеная блондинка с ликом Мадонны и феерическим именем Эльвира и приземистый бородач с обширной плешью на покатом темени. Рядом с бальзаковским двойником устроилась еще одна довольно странная пара, увядавшая худощавая брюнетка, претендовавшая на экстравагантность не только в своей одежде, но и в манерах, и высокий блондин байроновского типа, но в отличие от своего гениального оригинала, изрядно попорченный угревой сыпью. От всех этих людей веяло уравновешенностью творческого процветания регулярно публикуемых дарований. Остальные же, независимо от проведенных в Лит-объединении лет, все еще считались здесь начинающими подмастерьями и в тени именитых держали себя соответственно своему низкому рангу, уповая кто на скромность, кто на учтивость, ну а кто и на дерзость. Именно по этой причине Наде не удалось разглядеть основную массу присутствовавших, но кое-что не ускользнуло от ее внимания. Заметила она и то, что здесь сложилась своя четкая иерархия. Властелин, придворные, прислуга, плебеи и, конечно же, придворные шуты. Роль шутов исполняли двое – туповатый на вид женоподобный Руслан, снискавший благосклонность верхушки перед разниванием своих наименее талантливых собратьев, и рыжеволосая взбалмошная Алла, у которой наблюдались явные отклонения в психике, что выражалось не только в ее неадекватном поведении, но и в непристойных шутках, которые бывалая искусительница отпускала по всякому поводу и без него. Также внимание Нади привлекла к себе немногочисленная группа зелененьких студентиков, окрыленных первыми сомнительными успехами в стихосложении. На общем фоне они выделялись необузданными амбициями и неутомимой решимостью карабкаться к вершинам признания по веревке удач. Однако было очевидно, что они даже не подозревали, что в минуты отчаяния эта самая веревка может стать для них и роковой петлей. И, наконец, общую картину довершали изгои и новобранцы, к которым и мэтр, и его свита относились с терпеливым снисхождением. Первые, как и Надя, жались к дверям, словно готовили себе путь к отступлению. Наибольшей симпатией наша дебютантка прониклась к пухленькой Лере, безнадежно засидевшейся под маминым крылышком в своем 32-летнем детстве. Оказалось, что голубоглазая Лера на протяжении многих лет периодически посещала Лито, и поэтому всех здесь знала. После короткого знакомства, увидев в Наде потенциальную подругу, Лера принялась делиться с нею своими наблюдениями, комментируя происходившее в зале. Началось литературное заседание с обсуждения стихов жердеподобного заносчивого Александра из группы студентов, обладателя малопривлекательной внешности и неопрятных засаленных волос, которым как нельзя лучше подходило название «патлы». Александр пустил по залу несколько машинопечатных листков со своими стихами, и все тут же уткнули в них свои носы. Спустя полчаса, когда абсолютное большинство литобъединенцев было ознакомлено с содержанием стихов, прозвучало предложение приступить к обсуждению, которое началось с бесконечных отнекиваний от права на первое слово. Все это живо напомнило Наде игру в мяч, где были одни передачи и ни одного попадания. «Ну и кто что скажет?» — наконец проявил авторитет руководителя Хмельницкий. Его реплика оказалась условным сигналом к настоящей игре. Первым взял слово пышнотелый бальзаковский двойник, оказавшийся Владиславом. Коротко и по существу он раздраконил каждое из стихотворений, указывая на их вопиющие недостатки, но в то же время умалчивая о преимуществах находок. Его речь была похожа на дальнобойную артподготовку перед массированным наступлением пехоты. Поблагодарив цензора за нанесенный им моральный ущерб, несчастный сочинитель обратил страдальческий взгляд к другим присутствовавшим, надеясь предугадать, с какой стороны ожидать очередного нападения. Но вокруг повисло гнетущее молчание. Пехота, по-видимому, еще не решила, карать или миловать сегодняшнего осажденца, и все еще собиралась с мыслями. «Ладно, я скажу», — смилостивился над терпением почтенного собрания приземистый бородач с плешью. «Все, что мы имели глупость здесь прочесть, надумано, вульгарно и мелко. Хочется пожелать автору читать больше хороших и умных книг». «Уж не твоих ли?» — обидевшись на столь категоричное суждение, не выдержал Александр. «Что ты манипулируешь общими фразами? Ты уж давай по существу, если у тебя действительно есть что сказать. Но предупреждаю сразу, я не собираюсь петь с чужого голоса». «Ну, брат, коли ты так понимаешь свое творчество, то зачем ты вообще полез на это обсуждение?» — искренне удивился бородач. «Мудрый человек чем больше знает, тем больше убеждается в своем невежестве». «К «Кто бы говорил о невежестве?» — не удержался от реплики друг Александра, такой же тощий Антон. «Один из философов сказал, чтобы понять чужую мудрость, надо самому быть мудрым, а вы и не стараетесь понять мудрость этих стихов». «А по-моему, здесь мудростью и не пахнет», — парировал за бородача толстый Владислав. «Здесь все беспомощно и мелко. Ну что это за рифма?» И он принялся опять цитировать неудачную рифму. «А по-моему, здесь все здорово, и вы просто завидуете ему». Прерывая спорящих, вмешалась в разговор симпатичная однокурсница Александра, у которой от волнения на глазах даже выступили слезы. «Мы зашорились в своих привычках. Мы втемяшили в свои головы, что надо писать в ритм и рифму. А гении никого не спрашивали, как им писать, поэтому и стали гениями». «Помилосердствуйте!» — театрально воскликнул бородач. «Ишь, куда хватили с гениями себя равнять?» «А что тут такого?» — не унималась хорошенькая спорщица. «Гении тоже были людьми». «И до каких пор мы будем поощрять графоманство, восхвалять скудоумие и восхищаться штампами?» — взорвался гороподобный Владислав. «Да здесь отовсюду плесенью разит от вторичности. Знаете, как нас учили писать? Хочешь быть Лермонтовым — равняйся на Пушкина. Хочешь быть Некрасовым — равняйся на Лермонтова. А Пушкин высоко-высоко, а Некрасов глубоко-глубоко». «И что мне на них равняться?» — занесся в своем бахвальстве претенциозный Александр. «Я не Пушкин и не Лермонтов. Я Александр Ветров. В литературу, милок, все приходят гениями, да уходят бездарями». Смеясь над наивностью недоучки, решил поставить победную точку в споре сам Калистрат Платонович. «Ты еще как пианист, не разучивший как следует гаммы, а берешься уже играть Пушкина да Лермонтова, когда тебе по зубам собачий вальс да чижик-пыжик». Несчастный Ветров покраснел как рак и вылетел из комнаты вихрем, сообразно своей фамилии, при этом громко хлопнув дверью. Его защитница кинулась за ним следом, одарив присутствующих презрительным взглядом, но это никого не расстроило. «Ну что же, одним графоманом стало меньше», — прокомментировал происшедшее фигляр Руслан. «А может, зря мы его так?» — не обращая внимания на клоуна, вдруг усомнился рассудительный Владислав. «Ничего», — наконец подала голос ангелоподобная Эльвира. «Помнишь, как нас учили? Сильнейший выплывет». «А вдруг этот сильнейший выплывет уже обессиленным, с выхолощенной душой и оскудевшим сердцем?» — не унимался Владислав. «Не мудрено, что, вступив в союз писак, бывшие многообещавшие таланты порой до конца жизни не могут отдышаться от подобного заплыва. А я считаю, что поэтов должно быть много и самых разных, чтобы у каждого читателя был свой поэт», — с робостью в голосе попробовала реабилитировать Ветрова пухленькая Лера. «А Пушкин на всех или на каждого?» — подобно раскату грома пробасил плешивый бородач, прожигая ее негодующим взглядом, словно говоря: «Несуся, куда не просят». «Да что вы все, Пушкин, да Пушкин!» — не удержался от восклицания, прощаясь сокурсник Александра. «Да ваш Пушкин и сам грешил второсортными стишками. Читал я его недавно, ничего особенного в нем нет». «А ты мне Пушкина не тронь!» — взорвался в ответ бородач. «Нечего к святому с грязными руками». «Ну, полно!» — осадил спорщиков Калистрат Платонович. «Давайте оставим великих и поговорим, наконец, о нас, смертных. Ведь и гении не на пустом месте рождаются. Ведь и они у кого-то учатся. Все мы — кирпичики одного огромного литературного здания и делаем важное дело, совершенствуя великий русский язык, чтобы и по нашим стопам когда-нибудь прошел чудный гений». А литература, как и музыка, вся вторична, и все мы идем по сотому, даже по тысячному кругу вечных тем, поэтому нам должен быть интересен сам литературный процесс, а не его сомнительные результаты. Пишешь, ну и пиши себе на здоровье, а будущее покажет, кто из нас чего достоин. А теперь давайте напоследок пустим по кругу нашу чашу поэзии. Давай, Эльвира, начинай. Уж к твоим стихам наши комментарии излишни». Польщенная Эльвира поднялась и, настраивая аудиторию на лирический лад, ангельским голосом принялась читать из своей недавно вышедшей тонюсенькой книжки. После нее взял слово ее почитатель, затем поднялся Владислав, и полилось вино стихов рекой, пока все желающие не пригубили из поэтического кубка. Что же до Нади, то читать свои стихи она отказалась, но никто не выказал сожаления по этому поводу. На этом заседание и закончилось, и, распрощавшись с Хмельницким, все чинно направились к выходу, обсуждая его слова о предназначении современной поэзии. Задетые за живое спорщики никак не хотели становиться золотоносной рудой для будущего гения, как призвал Калистрат Платонович, так как сами мечтали вписать свои имена в список этих гениев. И, расходясь по домам, каждый в душе надеялся, что именно он уже созревший талант, и его не принимают за такового только потому, что, как известно, в своем отечестве пророков нет. Думала о словах Калистрата Платоновича и угомонившая свои недавние амбиции Надя. Она шла по улице следом за Эльвирой и ее приземистым спутником, которые с гениальным сарказмом высмеивали чужую бездарность, не скупясь на ярлыки и нелестные выражения в адрес сегодняшних пораженцев, Ветрова и его девушки. Слушая их, Надя думала: «Мне ли хватать звезды с этих небес? Мой талантик мал и беспомощен, как крохотная стекляшка, что пытается отразить солнечный свет. У каждого из нас своя мелодия, но как легко ее растоптать грубым сапогом братской критики. И слава Богу, что я не рискнула показать свои стихи, ведь мне уже доставляет счастье петь только для себя, хотя бы вот это. Когда из детства вырастаем, порой с наивной простотой мы в жизни гениев играем со всей правдивостью святой. Но время вычтет без остатка, пустой обман предъявит счет, и гениальности ветрянка встемпературит и пройдет». Надежда не стала делиться с подругой своими впечатлениями о литобъединении, справедливо полагая, что кроме насмешек ничего хорошего не услышит. Но Светке было не до нее. Воскресным днем она привезла из домашней побывки целую гору пирожков и, накормив Надю, надолго исчезла со своей необъятной торбой на ребячьем этаже. Когда же она вернулась, сумка была пуста, но зато загадочная улыбка играла на лице щедрой коробейницы. «А ну-ка отгадай, куда мы сегодня идем?» — заинтриговала она подругу. «В кино?» — предположила та. «А вот и нет!» — торжествовала Светка, изображая балетные па. «Неужели на балет?» — все еще не веря привалившему счастью, воскликнула Надя. Но Светка была любительницей сюрпризов. «Потом узнаешь!» — подмигнула она и принялась собираться, поторапливая Надю.